по ходу нашей дискуссии, диалога или монолога, как получится, да, вопросы, нюансы, моменты, все рекомендуется писать в комментариях, чтобы их было больше, чтобы можно было отвечать, рассказывать, продолжать диалог. Тема шикарная и жутко интересная, хотел сказать, многострадальная, но такая, с моментами, очень интересная. Ты ничего очень интересного. Есть такая группа или не группа, а раньше их было огромное, страшно интересное, да. А раньше в каждом городе, в каждом местечке была какая-то своя традиция с каждого из похоронных братств. Похоронное братство. На иврите это называется Хевре Кадиш, словно святое братство. Первое упоминание в описанном виде о похоронных братствах стали появляться, наверное, с 16 века, мне кажется, в куче мест. Первое из них, вероятно, Прага. Просто как братство, похоронное братство. Потом к ним стали прибавлять фразу «святое братство». Ну как? Это же святое ремесло. Ну такое, как бы, да? Не пожелаешь, так сказать. Я тоже этим делом занимался, пока был раввином в странах изгнания, ну, потому что некому было. Вот, тут как раз пишут про седьмого Адара, очень правильно, да, что седьмое Адара – это день рождения Моше Рабейну, и это день, который отмечают как свою дату, когда делают такой прием, что ли, да, похоронное братство. Работники похоронных еврейских организаций. Почему 7 Адара, день рождения Моше Рабейну, день, дата, когда отмечают свой лихаим, что ли, я не знаю, уместно ли так сказать, работники похоронных братств, потому что похоронами Моше Рабейну, который умер 7 Адара и родился 7 Адара, нужно было наоборот сказать, да, потому что родился 7 Адара, и умер в тот же день 7 Адара. Почему они отмечают этот день как свой день, я не знаю, как свой праздник? Потому что в этот день они тогда отдыхали, потому что Моше Рабейну, его похоронами занимался сам Всевышний. А раз похоронами Моше Рабейну занимался сам Всевышний, они как бы ничего не делали. Ну, вот с тех пор такой вот, такая традиция. В каждом месте была своя организация, своя группа. И, соответственно, и там, и сям в каждом месте развивалась своя традиция. Это были полузакрытые группы. Братство. Это же не просто братство. Туда, в общем, было непросто попасть. Это было такое вот... В каждом месте по-своему. Но это была такая относительно закрытая группа. И если она полузакрытая... то когда сообщество распадается вследствие какого-нибудь большого катаклизма, к примеру, представляете, погромы прошли по Европе, куча общин разрушены, их традиции уже никто не найдет, потому что они-то почти не записывались. И таким образом мы потеряли большую часть информации про большую часть еврейских братств. И это страшная потеря. Это жутко интересно. Я, пока был раввином Молдовы, я видел переведенный на русский устав еврейского святого братства Кишинева. Он был датирован каким-то 19 веком примерно. И там... Ну, я изначально к нему с вопросами относился, потому что переведенный на русский язык – это уже странно. То есть там это для госучета как-то переводилось, поэтому он сохранился на русском языке. И... Там жутко странные вещи были написаны. То есть, к примеру, когда умирает кто-то из членов святого братства, то берут его руку, туда вставляют перо, и там у его имени ставят что-то типа подписи. Типа, господа, я выхожу из братства. Я это, как это, see you later, увидимся потом. Как бы, да, я сейчас отбываю. И это же очень странно. То есть, и там таких примеров... чего-то не шаблонного, но очень много. И поэтому я изначально полускептически относился вот к этому вот уставу, который был у нас. В любом случае, традиции похорон, они, нужно отметить, они исторически менялись. Всем известно, что во времена Талмуда хранили в одном формате, а сегодня совершенно так не хоронят. Тому огромное количество причин. К примеру, как изначально хранили. Изначально брали тело, его ложили где-то вот в пещеру, не в пещеру. Потом, когда плоть иссыхала, то, что оставалось, собирали в кувшинчик запечатывали, и вот кувшинчик руку отхоронили. Так изначально проходили еврейские похороны. И вот, соответственно, вот, знаете, есть такой Иерусалимский район Санхедрия, и в этом Иерусалимском районе Санхедрия есть три пещеры, в которых вместе находится 71 ниша для кувшинчиков, где по традиции принято считать, были похоронены все члены тогдашнего Санхедрина. И отсюда взял район сам Санхедрия. Так изначально хоронили. И, ну, кроме того, что такой формат он доступен только в жарких странах, в нежарких странах такой формат недоступен, вероятно, что-то сильно поменялось. И многие элементы традиции похорон тоже поменялись или стали другими. И это как бы вот не только вот про этот элемент, а про море элементов вокруг. В Израиле хоронят в саване. Никаких гробов, ничего. В саване. А вне Израиля тоже хоронят, тоже можно хоронить в гробу уже. Почему в Израиле не хоронят в гробу? Чтобы был прямой контакт с землей. Это же такая целая идея. Если есть вопросы, рекомендуется писать, и я или их замечу, или мне Мирьям подскажет, и мы на них ответим, чтобы у нас была и интересная дискуссия, и обратная связь. И вот. Почему это целая идея? Почему хоронят определенным форматом? Почему есть критика в Израиле к гробу? Потому что гроб, он разделяет между телом и землей. А это такая целая идея. Человек, он как-то вот решением небес пришел в этот мир. Он решением небес пришел в этот мир. Его физическое тело было наполнено духовной душой. И они вот жили вместе. Они жили вместе. И одно впитывалось в другое. Душа впитывалась в тело. И какая-то обратная связь между ними как-то вот происходила. Душа ушла. Душа ушла. Но ушла не полностью. Частички души в теле сохранились. И нужно сделать так, чтобы максимально безболезненно для души она таки довышла из тела. Кстати, именно поэтому иудаизм запрещается жене, потому что это как бы неприродное форсирование ситуации, которое приносит страшную боль душе. Откуда мы вообще знаем, что есть боль души? Это известная Агада, которая говорит, что Мишна, которая говорит, что черви, которые поедают плоть человека, они человеку, его душе, они ему больно, так же, как иголка в живое тело. То есть отсюда понимание, что он чувствует, что происходит с его телом, и, соответственно, если чувствует, то все должно быть оригинальным природным путем, чтобы не вносить коррекции в этот природный оригинальный процесс. Отсюда необходим контакт с землей. Отсюда, как сказано, кроме того, да, в прах ты и в прах вернешься. И продолжая эту историю, вот такая традиция отсюда. Саван, он же обычно из льна. Лен, он тоже природный. Он не синтетический. Он пропускает влагу, выпускает влагу, разлагается тоже. То есть такая вот целая идея. Поэтому даже если по каким-то причинам хоронят в гробу, то делают дырку в земле, для того, чтобы был дырку, простите, в гробу самому, чтобы был контакт с землей. Это такая вот целая идея. Вне Израиля при этом хоронят... Меня слышно? Слышно. Вне Израиля хоронят в гробу, ну, потому что то земля не Израиля, там можно. То есть там по-другому. Окей. Там, сейчас я взгляну на все интересные вопросы. То есть нынешние обстоятельства придают тело Земле как можно раньше, иначе душе будет трудно, оно несколько неоднозначно, если можно было оставить тело высыхать. Оставить тело высыхать в том контексте, это и есть придать телу упокоению, просто потом с ним будут какие-то процессы видны. Но нужно знать хотя бы для исторического понимания, что эта традиция, она корректировалась. Изначально было по одному. Потом чуть изменилось. Идея, как можно быстрее хранить, она вот именно эта часть, как можно быстрее хранить, она оригинальная. Она была всегда и что сегодня, что тогда. И в этом плане ничего не поменялось. Изменился просто формат похорон. Но опять же, он изменился, но и, вероятно, веками он как бы укрепился вот именно в таком формате. То есть сегодня никому в голову не придет, это даже будет выглядеть как-то дико. Хранить в том формате, как-то высушивать, не высушивать, потом собирать кости, и пусть так хранили в древнюю эпоху, это немножко ужасает. То есть сама такая идея. И как именно это изменение произошло, пойди знай, факт. Факт. Как бы это я про то, для того, чтобы мы знали, что изначально оно было не так. То есть, как бы, то есть, похоже, то, как мы сегодня делаем, это такая наработанная, что ли, как бы наработанная традиция. И это целая идея, что как можно быстрее похоронить, чтобы как можно быстрее, чтобы минимизировать, похоже, страдания души. Мы же плохо понимаем с большего эти духовные процессы разделения между телом и душой. Вот оно как-то вот что ли разделяется, тело и душа. И если вносится коррекция в этот природный процесс, то это получается вроде как нехорошо. Ну, то есть, как бы, вроде как получается, есть, наверное, страдания у души. Вот как-то так. И отсюда идея, чтобы оно было как-то вот так. Как-то вот так вот. Вот. Это идея, да, ничего в могилу не ложить, да, потому что никаких узелков, никаких завязок, ничего, как символ того, что да, с собой ничего не заберешь. Да, с собой ничего не заберешь. Да. Знаете, это потрясающий полуанекдот, полуистория. Скорее анекдот. Но он очень интересен своей идеей, да, что кто-то из Ротшильдов или не из Ротшильдов, или кто-то в финансовом статусе, похожий на Ротшильдов. Он оставил два завещания. Один открыть перед похоронами, другой открыть после похорон. Ну, семья открывает первое завещание перед похоронами. Там написано: «Похороните меня в моих розовых носках». Вот так. В моих розовых носках. Ну, ты я сказал розовые носки, сразу понятно, что это анекдот. Я сказал что-нибудь другое. Но тут как бы для нашей истории, когда нам изначально не суть важна, это анекдот или нет, а мы придумали определенную идею, то нам не важно. Пусть это будут розовые носки. И семья такая смотрит, ну вот, такие были любимые розовые носки. Может, его можно похоронить в его любимых розовых носках? Это же его последняя воля, можно сказать. Пошли к раввину. Раввин так сделал, забор-то взялся вот так вот. И так пришли целой группе раввинов. Они такие все смотрят на спрашивателей, друг на друга, то опять на спрашивателей. И так дружно все. Нельзя ушедшего хранить в розовых носках. Даже его любимых розовых носках нельзя. И что делать? Что не поделаешь? Хранили просто в саване. Хранили просто в саване. Семья грустная. Не выполнили последнюю просьбу дедушки. Нехорошо. Нехорошо. Пришли домой открывать второе завещание. Открывает завещание. Там написано, вот видите, ничего с собой отсюда не забрать. Ничего. Даже розовые носки с собой туда не забрать. Не говоря уже про деньги, про все остальное. Такая милая идея. Такая милая идея. Очень интересно. Весь жанр еврейских похорон, он жутко интересен тем, что это был один из тех элементов, который соединял общину воедино. Ну, то есть, похоронное братство, оно будет заниматься похоронами кого? Похоронами евреев из общины. Или евреев других. Но не тех, кто вышел из общины. Тот, кто вышел из общины, там уже понятно, что он сам по себе это как бы такое. То есть, к примеру, если человек ушел в другую веру и все остальное, то его нельзя хранить на еврейском кладбище. Так-то вот в оригинальности воспринималось, с большего так же оно сегодня воспринимается. Еврею же нельзя быть похороненным на нееврейском кладбище. Это, опять же, страдание для души. Отсюда ключевое важное дело, чтобы были отдельные еврейские кладбища. Если так случилось, что человека похоронили на нееврейском кладбище, его даже разрешено перезахоронить на еврейское кладбище, чтобы он был упокоен среди своего народа. Вот как написано, да, про Аарона, да, что и он как это добавился, приобщился к своему народу, когда умер. То есть это вот, про эту вот такую идею общности. Отсюда идея, чтобы быть похороненным в еврейском кладбище, традиционным еврейским кладбищем, им ведала Хевра Кадиша. Соответственно, место нужно было также у них приобретать, как-то договариваться. А они дальше уже определяли, какую часть, где с кем, среди простых евреев, важных евреев, того всего. Это такое вот целое дело. И традиционно, вот, к примеру, когда выходило какое-то постановление, когда необходимость требовала от общин, от раввинов, чтобы все держали определенный курс, то угрозой тому, кто этот курс нарушал, было всегда отлучение от общины, херем. Что это значит на практике? Что человеку с ним нельзя разговаривать, с ним нельзя вести дела, с ним нельзя общаться. Но это как бы бытовое, это не страшно. Но это значит, что городская Хевра Кадиша откажется его хранить. И скажет, что не знаем, где. Это, в принципе, теперь не наш вопрос, где вам как бы храниться. Мы скажем одно, что вот мы этим точно не занимаемся. И это как бы страшное дело. И да, есть такая история, тоже говорят, что она настоящая. Пойди знай, она могла быть не настоящей, как и многие истории. Но она интересная такая. Что был какой-то человек, и он при жизни себя недостойно вел. Я сейчас расскажу историю и сразу в комментариях. И есть такая один из таких супереврейских галочек про то, кем нельзя быть. Это есть такой термин, он выдиша особенно сочный, это мойсер. Этот жанр, как бы вот понимание всей глубины этого негативного позорного титула, он проявился во времена Средневековья и в дальнейшем. Это когда была куча разных постановлений против евреев, когда евреям было запрещено то, другое, третье, двадцатое. И если кто-то доносил на еврея о чем-то для того, чтобы евреи что-то забрали, какой-то вред ему нанесли, то еврей, донесший на еврея, это мойсер. Это самое страшное дело, это ужас. Еврей, донесший на еврея. И мне кажется, даже в Рамбаме это упоминается. То есть многих других вещей, то есть как бы как страшная вещь, за которую человек лишается доли в будущем мире и все такое. И ясно, что это как бы самая красная линия за красными линиями. Ясно, что такого человека не будут хранить. И вот какой-то важный мойсер где-то в каком-то местечке умер. И ясно, что Хевра Кадиша сказал родственникам, это все очень интересно и познавательно, но точно не к нам. А там, похоже, была вся семья, которая все дружно мойсеры. И они привлекли власти к решению этого вопроса. Пришел главный, там, не знаю, мэр, не мэр. Я даже не знаю, в какой эпохе это говорится. Но ситуация идентичная, рассказ идентичный. Пришел там кто-то главный. Как же так? Так нельзя. Да. И говорят, мы не сказали, что нельзя. И озвучивают сумму. Какую-то астрономическую, огромную сумму. А традиционно как это было? Хевра Кадиш, кладбище, получает территорию на кладбище. И они эту территорию администрируют. Они за ней ухаживают. Они там вот все делают. То есть вот они Хевра Кадиш в этом кладбище. И это как бы их земля. и сказать, войну кто распоряжается. И пишет, главный говорит, что у вас так? Нужно хранить, что это вы мух получите. И такие, мы не сказали, что нельзя. Мы просто сказали, что мы похороним за искали астрономическую сумму. Такой, ну, это дело не меняет. Почему такая астрономическая сумма? И говорят, ну как? Все очень просто. Сказано в мудрецах, что обычный еврей, он после воскрешения из мертвых, он при воскрешении из мертвых, он поднимется из мертвых. А Моисеем сказано, не поднимутся из мертвых, так и останутся. Что получится? Получится, что эта земля, она отдается не в аренду до воскрешения из мертвых, а она отдается навсегда. Навсегда, всегда. А это другой клинкор. Поэтому и цены другие. Вот так вот, извиняйте. То есть, это вообще для понимания как бы не нашей тематики, конечно, но тематики этого тяжести быть отлученным от общины, да, что отлученный от общины, он не всех историй. Не всех историй. Это про многие ценности быть с общиной, но в любом случае, это сейчас не наша тема. Я смотрю, что у нас в комментариях. Я открываю чат и начинаю с самого начала. Ба-бам, вижу первое. Хотя мы знаем, что Арон не виноват в золотом теле. А, это, наверное, еще то, что осталось Рав Бен Цви, да? 600 тысяч душ. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот. 7-й Адара был Йорцейт Моше Рабейну. И мы отмечаем этот день в Хевра Кадиша. Оу, Яков, вы в Хевра Кадиша стоите. Теплый привет. Вот, я сколько-то лет нес эту службу, а сейчас я как-то, ну не как-то, в этом нет нужды. Мне хватает тех, кто этим занимается. Кто может стать сотрудником Хевра Кадиша? Ну, на самом деле, кто угодно. Мне кажется, в Израиле даже есть курс Хевра Кадиша. Это своеобразная работа. Есть в том-то и момент, понимаете, есть такое количество традиций Хевра Кадиша, и они все, многие из них исчезли, пропали. Осталось только раз, два, три, четыре, пять, шесть. А поскольку это было полузакрытое общество, то записи почти не велись, и поэтому правила одних не распространяются на других, и все такое. Есть часть правил, кого написано, не берут тех, у кого лицо построено так, что вам кажется все время улыбающимся. То представляете, вот тут хоронят родственники, все такое, и вот такой как-то странно будет выглядеть. Ну, с большего это такая своеобразная работа, да, очень такая, жутко интересная исторически. Вот если взять любой список городов, где городов, где есть семинары, что я сказал, городов, где есть, так, выскочил из головы, если взять список старинных городов, список, где много-много-много синагог, среди них почти всегда будет какая-нибудь синагога под названием Кладбищенская, или синагога гробокопателей, или синагога Хевра Кадиша, ну или что-нибудь такое явно указывающее, кто эти люди, кто эти люди, которые в этой синагоге молятся. И это странно, как бы, а что, в обычной синагоге не получалось молиться, только вот такой вот, или как это, или более того, то есть как исторически случалось, что есть куча разных синагог, с разными названиями, которые чуть ли не по-цеховому собираются. То есть, как это случалось? Ну, можно представить. Вот есть, к примеру, центральная каменная синагога, большая, каменная, и там важные банкиры, все остальные, и какой-нибудь слесарь, плотник, стекольщик, простой, нормальный, честный стекольщик. Всем понятно, что его вероятность подняться там к свитку Торы, когда перед ним какие-то банкиры, депутаты, юристы, адвокаты. Ясно, что его вероятность подняться в свитку Торы, она наступает не раньше, чем раз в году на Симхат Тора. И он такой чувствует, там вот они такие важные, он такой с краю. Это же, наверное, грустно. И следствием этого стало появление такого жанра, как синагоги цеховые, там, я не знаю, дружной компанией собрались, синагогу сделали, оп, как бы да, и заодно еще какие-то гешефты обсудили, что такое. И так вот появлялись синагоги, я не знаю, как вот в Кишиневе, синагога стекольщиков, а еще была синагога торговцев дерева, а еще синагога там такая. И так везде было. Так а что? Но у них-то свой резон, кроме собраться помолиться, там еще какой-то свой гешефт, все одного круга. А тут, это же такой гешефт, он мимо не пройдет. Все к вам в итоге придут. То есть, как бы, зачем это все? Так, следствие появления этих синагог, гробокопальщиков, святого сообщества, могильщиков, все такое, в том, что их боялись. Их боялись простые евреи. Даже в выдержских разных писателях зачастую описывают, что вот кто-то, он там подрабатывал кантором на кладбище, он там прощальные молитвы пел, да, и он хотел устроиться на должность младшего габая в синагоге, раздавать талиты и сидуры. И ему сказали, нет, ты что, люди будут, прихожане будут бояться брать из ваших рук талиты и сидуры. Ты же страшный человек, опасный. То есть, такие вот предубеждения, они, люди боялись с ними иметь дело. То есть, это сегодня мы такие, у нас другой мир. А раньше вот мир простых людей, он, похоже, примерно так и мыслил. И отсюда появлялись так, вот, синагоги, гробокопатели, остальные их боялись. Так. Я возвращаюсь к комментариям. Так, седьмое, да? Кто может стать сотрудником Хевра Кадиша? С большего все получается. Почему нельзя смотреть на лицо трупа? Вопрос виден. Я надеюсь, Вики Би, вы еще с нами. Вот. Почему нельзя смотреть на лицо трупа? Идея в том, что человек – это такой отклик Творца в этом мире. Что это вот подобие Творцу в этом мире, оно в лице, оно на лице, оно вот. Когда ключевая духовная часть, душа, уходит, остается тоже что-то. Но это что-то, оно лишь тень того, что было. Оно лишено своего величия. Это же как бы такая целая идея, да, что почему тело мертвое человеческое, это оно максимальный уровень ритуальной нечистоты. А почему так? Потому что пока оно было живо, оно было, могло подняться на максимальный уровень чистоты. Ему было доступно все. Тому человеку ему было доступно Тора, заповеди, возможность духовно подниматься до бесконечности. Теперь эта возможность ушла. А то, где была самая великая возможность, в момент, когда она ее лишилась, она уходит в самый-самый-самый низ. Так это недостойно человека, души, которая была, смотреть на то, что от нее осталось. То есть, и вот это. И, похоже, это отношение приносит боль, страдание душе настолько, что это как бы вот так вот. Вот так вот, как бы, да. То есть, это позор мертвого. То есть, это позорит мертвого. То, что на его тело смотрит. Отсюда закрывают лицо, саваном закрывают. Это же такой целый жанр, да. Есть разные традиции савана, сколько в нем деталей. Есть несколько разных традиций, сколько в нем деталей. То есть, как это выглядит, эти вот типа брюки, типа рубашка, как они сделаны. То есть, как это все. Есть разные форматы, разное количество этих вот похоронных одежд. Разные традиции, но они всех одинаково, что закрывают лицо, потому что вот по этой причине. Да, что это как бы позор, позорит величие человека, что он так вот выглядит. Да. Когда нужно обращаться в Хевра Кадиша, как быстро они реагируют, обе стороны, пожалуйста, про Израиль и про Галут. В Израиле все идеально просто. В Израиле ни у кого ни про что не болит голова. В Израиле все супер-супер просто. В Израиле это вопрос одного звонка, мне кажется, даже больница или кто-то констатирует смерть, они уже начинают этот процесс. В Израиле это отложено четко, идеально. В Израиле до последнего момента не нужно ни о чем беспокоиться. Единственное, о чем даже в Израиле или именно в Израиле заранее, правда, следует побеспокоиться, о том, чтобы было подтвержденное равинатом подтверждение еврейства. Почему об этом нужно беспокоиться? Как мы уже сказали, что это очень важно, этот жанр приобщения к еврейскому народу. Быть похороненным евреем среди евреев. Все понимают, что среди всего огромного количества русскоязычного населения, которое приехало в Израиль, сколько, не знаю, 1,5 миллиона, может больше, все понимают, что среди них есть значимая часть евреев, которые не евреи по алахе. Соответственно, это целая проблема. И отсюда разные блоки в кладбищах, где тех, в чем еврейство есть сомнения, хоронят в отдельных блоках. Ну, типа что? Как бы в вашем месте есть сомнения. Вокруг вас точно такие же, как и вы. То есть это такой момент, элемент, как бы, о котором при возможности стоит побеспокоиться. Вне Израиля это все зависит от вашей общины, где вы живете. Когда я жил в Вильнюсе, или когда я жил в Белоруссии, или в Молдове, я всегда просил, чтобы мне говорили как можно больше заранее о том, что планируется, не дай бог, как бы. Мы же все там рано или поздно будем. Потому что это такая целая история. Нужно быть уверенным, что у меня будет саван. Нужно быть уверенным, что получится договориться про место на еврейском кладбище. Потому что зачастую эти кладбища они полузакрыты, полунезакрыты. То есть это такие элементы, которые нужно заранее решать. То есть стоит когда есть какие-то вот движения, заранее это вот сообщать. К тому же, не все раввины это делают, но многие самоотверженно делают, тоже сами занимаются омыванием ушедших. Нужно тоже заранее стараться говорить своему раввину, чтобы, к примеру, чтобы он мог найти себе напарника или кого-то заранее, или продумать логистику, где его быстро, оперативно найти, чтобы он мог омыть и что такое. То есть за около неделю стоит заранее говорить. Если нет, то как бы, но когда появляется понимание, то имеет смысл как можно заранее озвучивать. Да. Так, секундочку. Как процессуально поступать, если в городе нет хевра кадиша? Если в Украине, то все это очень просто. Ну, не сейчас. А вообще, то есть в Украине я знаком с главой хевра кадиша. Он фантастическим, отверженный человек. Он может постараться прислать кого-то из других мест. Были принципиальные исследования, которые показали четко, что земляные черви обходят трупы в земле стороной, а бактерии разлагают и сушают плоть, а незахороненные тела разрушают только яйца мух. Я не знаю, как это комментировать. Я не проводил такие исследования. Вот. Да. Бывают случаи того, как люди умирают и просыпаются через сутки в гробу, что делать, чтобы не ошибиться, и быстро захоронить действительно умершего. Я таких случаев не встречал. Меня никто не оживал. Я вот недавно, буквально прошлый шаббат, читал одну идишскую книжку. Знаете, идиш, он потрясающий. Он создал целую плеяду идишских авторов, которые рассказывают про тот волшебный, жутко интересный мир. И там в этой книжке идишской, как то ли история, то ли не история, то ли сказка, приводится традиция, почему они в каком-то городе не хоронят сталите. Почему они не хоронят сталите в каком-то городе? Там как рассказывается, да? Потому что на молитву пришел в сталите, закрыв лицо, мертвец, и его не сразу заметили, да, и чтобы он не мог закрыть лицо, мертвец, то не хоронят в сталите, чтобы у него не было сталита, чтобы спрятать лицо. Это очень интересно. Там, в этой книжке, видишь, это рассказывалось как такая, ну теперь понятно, как бы. У нас же есть разные традиции. У части из них есть религиозный смысл. В части нету религиозного смысла. То есть это такое вот... быть может, бывают истории, как бы что-то просыпается через сутки, а может, через неделю. Но, вероятно, когда человека омывают, когда его готовят по хоронам, как-то вот если врачи не разобрались, то, наверное, на следующем этапе все-таки разберутся, наверное, как бы... он человек уже готов к переходу или еще нет. Ну, как бы. Вот. Дальше. Так. Аллаха, что Аллаха? Секундочка. Что Аллаха? Это Аллаха. Запрещено смотреть на лицо мертвого, да? Это Аллаха, однозначно. Это однозначно Аллаха. Ну, как бы, ну, вот мы говорили про ее причину. В куче законов это проводится. Ну, потому что вообще прописанная Аллаха не делает ничего, что допустило бы какой-то формат позора еще мертвого. И, соответственно, как один из этих форматов, вот как бы, да, смотреть могут только близкие. Нет, никто. Никто не может смотреть, даже близкие. Русскоязычному менталитету трудно к этому привыкнуть, потому что мы как-то, ну мы же как бы, ну как же попрощаться, как бы, ну такая вот целая идея, запомните, как было, потому что то, что вы сейчас увидите, вам не добавит, оно вам убавит, и оно ему убавит, это как бы как кто-то, кто в данный момент лишен своего величия, то есть такая целая важная идея, и даже близкие никто не смотрит на ты смотришь, человек умер, его отвозят в там, где работает при кладбище Хевра Кадиша, они омывают, одевают саван, и вот. Жутко интересный вопрос. Не нарушает ли омывание тела закон скромности? Вы имеете в виду про то, что может ли мужчина омывать женщину? И наоборот. Классика жанра, разумеется, в идеале, чтобы мужчины, женщины, ну, чтобы не было ничего непонятного, это разумно, понятно, как бы, что такое, как бы, да. Да. Если, к примеру, в каком-то месте умывает только мужчина, а умерла женщина, то дальше, как говорится, это уже головная боль раввина Хевра Кадиша, как правильно решить этот вопрос. То есть ему решать, что сказать, потому что есть Хевра Кадиша, которые за счет того, что. Есть, которые омывают, есть, которые не омывают. И это все как бы как сложится. Есть разные подходы. Ясно, что в идеале мужчина, женщина. Но зачастую наши страны, они не идеальны. Зачастую они не идеальны, и отсюда дальше уже по-разному, как бы раввины, которые находятся на местах, недаром их называют Мара де Асри, хозяин земли, поскольку не понимают суть особенностей нюансов, связанных с этой землей, с этими моментами, то, соответственно, раз уже они понимают эти моменты и нюансы, то им за это нести ответ. Им за это как бы им сделать правильно, чтобы было идеально. Вот. Есть прототип тахрихим в традиционной одежде, например, коинов. Есть какое-то значение разности тахрихим. В том и дело, что есть разные форматы тахрихим. Есть форматы, в котором столько-то одежд. Есть формат, в котором столько-то одежд. Есть формат, в котором, то есть, прямо вот они абсолютно отличаются. То есть, ну а что такое одежда коинов? Это длинная рубашка, накидка, псевдоштаны там или еще что-то. Ну а как по-другому? Это же любая одежда с большего. Но действительно, можно это приравнять как бы к коинской одежде. Но это, конечно, чуть-чуть домысел, что ли, как бы, да. Кстати, вообще говоря про этот элемент, говоря про традиции, есть даже вот вне Израиля, когда хоронят с гробами, есть даже свои традиции, как делается гроб. Из скольки досок он должен делаться. То есть раз, два, это боковые, потом три, четыре, и здесь снизу две, пять, шесть. То есть вот шесть, и как это вот сверху еще не одна или две. То есть есть прямо такая вот целая традиция о том, сколько в нем должно быть досок. То есть прямо настолько это традиционно проводится, что ли. Но ясно, что это как бы, я не представляю, как это сегодня выполнимо. Сегодня, наверное, никак. Но вот тогда, когда это было, ну, похоже, так делали. Сегодня есть другое, есть такое нововведение. Я слышал, в Америке стало распространенно, что особенно религиозные заказывают гробы, в которых нету металла. В которых дошки соединены не гвоздями, а как-то вот соединены какими-то вот, ну, как-то вот или же деревянными вставками, то есть там только дерево, или же каким-то мощным клеем, ну, то есть как-то вот, но там металла нету. И в этом такая целая идея, что чтобы не было металла, это, знаете, аллегория, да, что металл, он укорачивает жизнь человека, а Тора продлевает жизнь человека, так укорачивает, ну, давайте без металла. Без металла. Тут давайте соберемся. Вот. Да. Да. Секундочку. Так. Правда ли, что из законов подготовки усопшего мы также учим в следующий момент не стригут ногти подряд одним с другим? Я прекрасный вопрос. Не начинает одеваться с нижней части тела, а только сверху, чтобы не являться умершим. Во-первых, да. Во-вторых, цепочка связи причины и следствия чуть-чуть подкорректируем. У нас есть целая пачка традиций, которые мы не делаем, чтобы это не выглядело как то, что делают с мертвым. Похоже, наша традиция, она была супер суеверная. Ногти подряд, ой, так умерших стригут. Зашивать одежду, одетую на человеке, так умершие, так на умерших зашивают. Снимите пиджак, я вам подошью. Не снимать две одежды одновременно, это такой умерший, с него снимают, когда две одежды одновременно, а давайте тут по одной снимем. Как бы, да, и вот все огромное количество вещей. То есть, как бы, это не то, чтобы не уподобляться. Это то, что выглядит как что-то и производит впечатление как что-то, приобретает какую-то связь с этим что-то. Тот, кто выглядит и ведется как мертвый, он что-то приобретает от этого, приобщается к этому. Да? То есть, как бы эта идея такая, не уподобляться от этого. И вокруг этого, конечно, развился такой мистический, не мистический, такой вот своеобразный, как словами писать, своеобразное отношение. Вот смотрите, в писателях и дешистах. Это же прямо жутко интересно. Я не думал, что такое бывает, как бы. Мне казалось, что у нас всегда был подход в иудаизме такой академично четкий. Это сейчас стали появляться там мистические какие-то истории, прам-пам-пам. А так, похоже, никогда, это как бы всегда было одинаково. Как это? Никогда не было, и вот опять. То есть вот всегда так было похоже. Вот. Дальше. Не лишает ли умершего человека достоинства и ведет факт, что незнакомый человек видит его обнаженное тело, пусть даже мужчина, вот мужчина. Вы правильно говорите? Вы абсолютно правильно говорите. Но просто вариантов других нету. И стоит отметить, что жанр работы Хевре Кадиши, он очень красивый и интересный. Перед тем, как приступать к этому делу, Хевре Кадиша омывает руки себе и говорят обращение, такой целый текст покойному, что мы кротакие, мы тут вот, чтобы дать тебе последние почести. Если мы случайно что-то то не по умыслу, а мы здесь только ради того, чтобы дать последний почет и последнее уважение к господину такому-то, такому-то, прам-пам-пам, такой целый текст. И когда готовят тело, омывают, готовят к похоронам, то стараются закрывать все, что в этот момент не нужно, для того, чтобы оно максимально было закрыто, максимальное уважение, чтобы было. Стараются не разговаривать вообще ни на что. И только чтобы что-то необходимое, чтобы было ощущение почета, святости и уважения. И в идеале одновременно находятся три человека. Двое занимаются подготовкой, а третий читает Таилим. И в конце, по окончанию, и говорят текст, что они сделают, что могли, если как-то задели, просят прощения, и понесли свою службу, и такой вот жанр, в том числе на похоронах, принято, что они также что-то приходят, и последние слова тоже говорят. И это такой прямо целый традиционный жанр. То есть, а что, кто-то же должен, без этого никак. Теперь вопрос, как это сделать максимально красиво и достойно. И ответом на этот вопрос является вот вся эта история Хевре Кадиш. Что у нас есть? Что у нас есть? Мне сказали посмотреть. На, мама, для чего? Сипур же Лего обещал умершей жене, что он не женится, и еще потом обручился. И у меня на похоронах положил записку. Записку Мизва все отменяет. Отменяет Даса. Его закопали на утро, он пришел на могилу. Вах, я сейчас еще раз внимательно прочитаю. Уважаемый Раф, мне сказали посмотреть на мама. Я не очень понимаю, что здесь написано. А давайте, Эстер, если вы еще с нами, я пойду дальше. А вы вот, наверное, если могли бы скорректировать, поскольку есть отдельные вещи, которые мне трудно это понимать, или напомнить, или как-то вот не знаю, что постановлено связаться, и я в дальнейшем проверю, есть ли такая история или нет. Вот. Я смотрю, тут в этой графе вроде бы были вопросы или нет. Разве после смерти не все равны? Именно. После смерти именно все равны. И поэтому никто с собой ничего не может унести из этого мира, если вы про это говорите, про то, что почему хоронят всех в одинаковых саванах и все такое вот. То есть вот именно поэтому, именно потому, что все равны, всех именно так, одинаково, в одинаковых саванах хоронят. У нас осталось всем мало времени. И, наверное, еще будут вопросы. Ой, про татуировки. Я не видел, я виноват, каюсь. Ищу, где татуировки? Я ищу выше. Где татуировки? Где татуировки? Татуировки. Где татуировки?
Давайте я помогу подрав. Это моя любимая тема. Да, вот этот ужас, который очень часто люди спрашивают, правда ли, что сотрудники Хевра Кадиша срезают участки кожи, на которых нанесены при жизни были татуировки. И мне сразу страшно, потому что когда вот я вижу людей с синей болезнью, так называемой, да, у которых там нету живого места, как у Моргенштерна, что с ними будет?
Поскольку есть огромное количество Хевра Кадиш, то те из них, которые сохранились, они имеют разные традиции. Даже в Израиле сегодня есть разные отсеки кладбищ, и у каждого отсека кладбища у него своя Хевра Кадиш, свои традиции, которые хоронят. Все, кто меня учили этому жанру, это английские Хевра Кадиши и современные европейские, и в том числе мейнстримные израильские. И они учили, что никто ничего не срезает. Никто ничего не срезает. Это из другой болезненный страшный вопрос. Тот, кто не был обрезан при смерти, при жизни. Как нужно поступить при смерти? То есть, как бы, что сексизм ужасающий немножко, да? И отсюда тоже есть разные подходы, но с большего мейнстримные подходы не то, ни другое, не это. Потрясающий вопрос. Получает ли Хевра, конечно, зарплату? Разумеется, это работа. Разумеется, это работа. Разумеется ли... Разумеется, что это работа... Если это какая-то община, как-то формализованное какое-то действие, на которое кто-то же должен быть, это, знаете, от этого вряд ли получаешь особое удовольствие. То есть по доброй воле никто не станет этим делать. Есть люди, которые этому делу преданные всей душой, и они, это же называется последний долг, это же ого-го. Это очень большая заповедь. Но тем не менее, поэтому кто-то за это точно должен платить. То есть, если семья, она как-то может дело поддержать, то, ну, это минимум достойно. То есть, вот спросите себя, за сколько вы были бы готовы кого-то омывать? Кого-то вот омывать, одевать, готовить, очищать. Это же такая вот, ну, такая история, как бы, да? И то, что человек готов это делать, это же тоже не от... Зачем умывать? Уважение к телу. Стричь ногти, готовить, собрать это все. Отдельный пакетик. Или как-то вот, да? Очистить от грязи, от всего, омыть. Да. Я как тот человек, который чуть-чуть собирает разную удайку на аукционах, бывает такое количество фантастически красивых и страшных расчесок, на которых написано, серебряных часто, на которых написано «Хевра Кадиш» из такого-то города. Это же так интересно, это так страшно. Они, правда, стоят такие деньги, что я до этого сам не добираюсь. Но это жутко интересно, это жутко интересно. Там, смотрите, расческа «Хевра Кадиш» из какого-нибудь города такого-то. Да, такая серебряная. И ты такой, сколько людей прошли эту расческу? Страшно представить. Да. Вот. То есть, как бы по
татуировку... Действительно страшно, прям.
Да.
Есть вопрос тут, Кудрав, был незамечен, да. Еще, с вашего позволения. Да. Сара спрашивала, разве после смерти не все равны? Это, знаете, в какой момент поступил вопрос, когда говорилось о том, что в отдельных блоках захоранивают тех, у кого не совсем ясно все с еврейством. Да.
Все равны. Все равны. Но как быть? Это вынужденное практическое решение. Ну, то есть, есть люди, которые точно евреи, есть люди, которые точно не евреи, и есть люди, у которых не подтвержденные документы и непонятно. И тут как бы вот три стороны диалога. Как между ними найти общий язык? И между ними общий язык находят тем, что есть блоки, где по умолчанию хоронят там. Вот. А если это вопрос относился к тому, в какой блок хранить, в блок простых евреев или в блок важных, все такое, вы правы. Вы правы. Но представьте, какой-то блок, где простые люди. И там похоронили какого-то важного раввина. Ясно, что все похоронены рядом. Это же ого-го. Смотрите, стольный град Вильна. Могилы вокруг Гаона из Вильна. Ух, как, да? Вот можно мне с краешку, вот как-то так, да? И что в этот момент происходит? Наверное, я предполагаю, что те, у кого есть возможность, сразу же выкупают места, чтобы сохраниться где-нибудь там, вот в близости к этому. Это же, ого, кстати, жутко интересно. Это офф-топик, но все равно интересно. Есть такая сгула на долголетие. Покупать себе место на кладбище. Такая сгула. То есть, это как, то есть, забота о себе после смерти. Это символ веры в будущий мир. И, мол, типа, то есть человек, который, я куплю себе место на кладбище, чтобы мне все было хорошо в будущем, вот, да, и ему не всегда говорят, а, молодец, да, еще до 120 лет доживете. Ну, не факт, что доживете, как бы, да, но это, в принципе, такая сгула на долголетие, покупать себе место на кладбище. Вот. Да, ну, вот так вот бывает, как бы, да, то есть почти везде есть кладбище, где похоронены, ну, отсеки, где там, не знаю, какие-то мега-мега важные раввины. То есть, а как? Как это так-то происходит? Вот. Да. Но фараоны не хранились на еврейском кладбище.
Кудраф, у нас поднятая рука. Ирина уже включен микрофон. Я вижу, готова задать вопрос. Последняя минута.
Спасибо, Раф. Тяжело это все слышать, но это, конечно, очень важная информация. У меня вопрос следующий. Моя подруга сделала алию недавно. Больше чем полгода она никак не могла доказать, что она действительно по галахе еврейка. И она мучилась, она где-то в другом городе. Мы в Америке живем. Она переехала в другой город, продала свой дом. И, в общем, ужасно нервничала. Значит, вопрос такой. Вот, допустим, я захочу делать алию. Так, я вообще-то давно об этом думаю, на самом деле уже слишком давно. Вот, как доказать, что мы евреи? Вот моя мама похоронена, и папа тоже на еврейском кладбище в Бостоне. Достаточно ли этого? Как это доказать? Можно ли у раввина какого-то или даже у Корта Равинатского в Бостоне получить письмо? Как это сделать? Нас все
знают. Да, если вы живете в Бостоне, и Хевре Кадишскому брату похоронному уже известно, что ваши близкие родственники похоронены там, то им, вероятно, все и так будет понятно. Или они же, вот как сейчас в комментариях пишут, что им достаточно базовых документов, и все будет понятно. К тому же, если все дело происходит в Бостоне, то всем все понятно. Как бы, да, то есть, как бы все знают, где про вас узнавать, и вы все знаете, вас все знают. То есть никаких проблем не может быть. Все и так должно быть понятно. Вот. Вот. То есть в Израиле об этом эта система, об этом стоит заранее думать, а вне Израиля все должно быть прекрасно.